понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире. Начинаем, как обычно, с нашей традиционной географической переклички. Ну что, поехали, друзья. Южная Каролина в ожидании. Ангарск ждет с нетерпением. Иркутск, Борисов, Беларусь ждет встречи. Ижевск в ожидании. Рудный, Казахстан, Грузия, Караганда. Славянск, ДНР ждет с нетерпением. Дублин, Бельцы, Шымкент, Учкудук. Лос-Анджелес, Рига ждет, Оренбург с нами, Киев на связи, Астрахань ждет. Березники, Пермский край ждут аналитики, Междуреченск приветствует, Курган ждет. Город Рудный, Липецк смотрит, Караганда еще раз, Лобня приветствует, Дубай с нами, Германия, Ойскирхен, Череповец, Новоуральск, Рязань, Москва, Михайловка, Волгоградская область. Энергодар с нетерпением ждет, Екатеринбург, Красногорск, Крым, Феодосия, Миннеаполис, Миннесота с нами, Чебоксары на связи, Алма-Ата с нами, Антрацит, ЛНР, Железноводск. Железноводск, вот всегда хотел побывать в Железноводске. Осенний Петербург, хмурый и пасмурный ждет, Киров с нами. Королев, Московская область, Новороссийск, Луганская область, еще раз Москва, Элиста, Иваново, Якутия, Владимир приветствует нас, Красный Яр ждет, Вильню смотрит, Дмитров с нами, Литва приветствует, Минск, Калининград, Рыбинск, Сысерть, Воронеж, Уфа, Калинковичи, Грайворон с нами, еще раз Москва, Муром, Петропавловск-Камчатский, прекрасно, прекрасно. Италия, Пиза с нами, Барановичи, Сергиев Посад, Денвер, огромная, в общем, огромная география, друзья, просто, ну, прошу прощения, если кого-то, вот Тверь, солнечный Петербург, вот тут, вот видите, Григорий из Санкт-Петербурга опровергает предыдущего. Луховицы и так далее. Прекрасная, на самом деле, Берлин, вот слушает, да, Чехов, Московская область. Ну что, друзья, значит, для начала, наверное, пройдемся по основным новостям. Хотя вы знаете что? А давайте все вместе поздравим нашего президента с днем рождения. Поздравляем с днем рождения президента России, нашего верховного главнокомандующего. Вот смотрите, ко дню рождения Владимира Путина компания Минченко Консалтинг подготовила доклад «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу». Вот такой вот доклад они сделали. Проследив эволюцию публичного позиционирования Путина за последние 25 лет, эксперты пришли к выводу, что наиболее органичным для него все это время был образ воина-правителя. Но бунтарем, вопреки мнению Запада, он никогда не был. А перед внутренней аудиторией президент сейчас предстает как заботливый правитель и правитель-творец. В общем, с днем рождения нашего президента. Ура, 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 ура. Теперь про основные новости. Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического регулирования геополитического кризиса вокруг Украины. И цитата, значит, это первый зам госсекретаря штатов Курт Кэмпбелл, он говорит: «В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров, и надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода». Ну, то есть опять про переговоры нам стали говорить. Штаты параллельно готовы возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Жозеп Боррель. Он еще работает, да, вот этим вот? Нет, он же уже не работает. Хотя, кто его знает, да, у них там, знаете, Столтенберг уходил последние 15 лет, да, его только-только, как говорится, срослось вместо него Рюта, да. Ну, вот Жозеп Боррель, тот, который был вроде бы как по международным делам в Евросоюзе, но ощущался министром обороны. Вот он считает, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней без поддержки западом Киева. И цитата. «Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя?» спрашивает Боррелли. Вопрос у них там большой такой, в воздухе, собственно, завис. Ну и, конечно, все, что происходит на территории Ближнего Востока, это все очень, очень важно и очень опасно. Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой Министерства обороны Израиля Галантом обсудил дестабилизирующие действия Ирана в Ближневосточном регионе, а также ситуацию в Ливане и секторе Газа. 7 октября 2023 года, как мы с вами помним, то есть ровно год прошел уже, представляете? Прошел год. Кто-нибудь заметил вообще, как этот год прошел? Мы же только что вот в этой студии сидели и, собственно, обсуждали, что вот Хамас, значит, напал на Израиль, захватил заложников, вот этот фестиваль. Уже год прошел. Просто невероятно. Ну вот 7 октября 2023 года боевики Хамас вторглись на территорию Израиля. Напали на посетителей музыкального фестиваля вблизи границы с сектором Газа, значит, увезли, захватили 253 заложника. Согласно официальным данным властей израильских, жертвами атаки стало порядка 1200 человек. В ответ на нападение боевиков Израиль начал военную операцию в секторе Газа. И дальше почему-то, дальше ничего не пишут. Вот так это все и работает, хотя можно было бы написать. Вот в ответ на нападение боевиков Израиль начал военную операцию в секторе Газа. В результате этой операции погибло столько-то десятков тысяч, значит, жителей сектора Газа. В секторе Газа не осталось ни одного дома, но при этом с Хамас мы до сих пор, как говорится, справиться не смогли. Продолжаются боевые действия, но мы так, чтобы, как говорится, полирнуть все это дело, мы решили еще начать боевые действия и против Ливана. Почему? Потому что, как говорит Израиль, значит, Хезболла на протяжении года обстреливала приграничье ливанско-израильское, ну и в итоге вот заставила власти Израиля применить всю мощь израильской армии для того, чтобы наносить удары, бомбовые удары по Бейруту, по другим населенным пунктам, и там тоже, собственно, вот разворачиваются не очень хорошие события. Но этой информации нет. Эту информацию я уже даю от себя. Мы с вами были свидетелями всего того, что происходит, да. Не знаю, я думаю, что пройдет время, еще долго будут спорить разные люди. Одни люди будут поддерживать Израиль и говорить, что правильно делает Израиль. Другие будут говорить, что да нет, конечно, это непропорциональный ответ. И то, что сделал Израиль, это на самом деле нельзя оправдать нападением Хамас. Я думаю, что все это будет еще очень долго-долго обсуждаться. Но есть интересные вещи. Ну вот такие, знаете, вот они... Никогда в жизни, в истории человечества ничего подобного не было, мне кажется, да? Ну, например, я не знаю, может быть, я не прав, напомните мне. Может быть, когда-то кто-то уже объявлял персоной нон-грата генерального секретаря ООН? Я вот не помню. Вот я помню там генеральных секретарей ООН со времен, наверное, ну кого, Переса де Куэллера, да? Я даже у него в гостях был в Лиме, в Перу. А потом Кофи Аннана, я помню. Ну вот, персоной нон-грата, генеральный секретарь ООН. Почему? Потому что генеральный секретарь ООН посмел сделать заявление, что то, что делает Израиль, нельзя считать пропорциональным ответом на то, что сделали, допустим, там хамасовцы. Но, тем не менее, это есть. Эрдоган ведет себя как Эрдоган. Эрдоган сегодня делает заявление, оно достаточно тоже, ну, такое серьезное. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером и выразил уверенность, что мир, сообща, его остановит. Так же, как Гитлер однажды, это цитата, был остановлен общими усилиями человечества, и Нетаньяху с его убийствами будет остановлен. Израиль рано или поздно поплатится за геноцид, который он творит уже год. Да. так же, как и Гитлер, однажды был остановлен общими усилиями человечества. Ну, особенно Турция, наверное, приложила максимум усилий для того, чтобы остановить Гитлера. Это, конечно, удивительная история, да. Вот всегда так, знаете, кто больше всего, как говорится, накосячил, тот громче всех орет. Это вот, это всегда так, да. То есть, ну, Турция, которая была союзником, по большому счету, Германии, и сидели и ждали момента, когда открыть боевые действия, ну, просто после Сталинграда не рискнули, да. И вот он говорит, вот весь мир сообща, ну, естественно, подразумевает и усилия турецкого государства, вот остановили, остановили. Кто прикладывал усилия? Я вот пытался тоже вспомнить, что там скрывается за фразой «весь мир». Наверное, Нидерланды. Они, наверное, тоже прикладывали усилия остановить Гитлера. Или французы, которые до последнего держали оборону в Рейхстаге. Они, наверное, прикладывали усилия остановить Гитлера. Кто там еще у нас, да? А, итальянцы. Ну, да, эти тоже там, вступив в союзнические отношения с Гитлером, прикладывали максимум отношений. Так изнутри, изнутри они пытались остановить Гитлера. И венгры, не побоюсь этого слова, да. Болгары, ой, болгары. Чехи, они работали на своих заводах 24/7 для того, чтобы произвести как можно больше бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок, для того, чтобы остановить Гитлера. Про что говорит Эрдоган, непонятно, но мысль ясна. И при этом задаешь вопросы, допустим, да, ответов на эти вопросы нет. Ну как же так, слушайте, а на Северном Кипре израильская база, может быть, вы приложите какие-то усилия для того, чтобы этой базы там не стало? Нет, господин Эрдоган, тогда вы всем продемонстрируете, как вы прикладываете усилия по остановке Израиля. Но нет, это все риторика, это сбор людей там на стадионах, это заигрывание с толпой, которая о-го-го, улю-лю, но не более того, но не более того. Потому что если бы действительно кто-то прикладывал бы какие-то усилия такие реальные для того, чтобы остановить, я думаю, что можно было бы остановить. Но никто, по большому счету, никакие усилия не прикладывает, все заканчивается только какими-то громкими заявлениями. А посему мы с вами видим что? Мы с вами видим ситуацию, которая не сегодня, а завтра. Я не знаю, может быть, этого не будет, а может быть и будет. Эта ситуация может привести к чему-то очень нехорошему. К чему-то очень нехорошему. Ну, я вот так вот наблюдал, вот, я вам говорю, год пролетел, да, но вот сейчас вот сидишь там, да, и начинаешь вспоминать про какие-то события там в течение этого года на этом направлении. И вспоминаются все эти события, и удары там Израиля, и заявления израильских министров о том, что, ну, слушайте, арабские соседи, у вас и так много там миллионов населения, ну, что вам, 2 миллиона же, как говорится, ну, возьмите там плюс 2 миллиона, минус 2 миллиона, заберите себе там всех этих людей из сектора Газа, да, а мы просто будем контролировать эту территорию, потому что только в этом случае будем чувствовать, что Израиль находится в безопасности. Были такие заявления, сделаны с высокой трибуны? Ну, конечно, были, да. Видели мы с вами там всевозможные праздники на улицах там израильских городов после каких-то там очередных бомбардировок, допустим, того же сектора Газа? Ну, конечно, видели, да. Что еще мы с вами видели? Мы с вами видели даже теракт в Тегеране, на секундочку, где был убит руководитель политбюро «Хамас». Политбюро именно Хамас, почему-то все, знаете, все, ну, большинство, скажем так, разных экспертов, когда они говорят про эту израильскую акцию, они все почему-то вот упор делают на Хамас, а на самом деле упор нужно делать на Политбюро, потому что руководитель политбюро «Хамас» – это человек, с которым Израиль тоже вел переговоры. Это человек про переговоры, он не про боевиков. И они с ним вели переговоры там, на территории разных там, третьих стран, и, тем не менее, пришли и, собственно, его уничтожили. Ну, наверное, Израиль действительно считает, что так и надо сделать, да, и все, что они делают, это, наверное, правильно. Другое дело, что они же таким образом провоцируют Иран. Ну, провоцируют Иран. Это совершенно очевидно. Иран достаточно долго держался. Ну, держался. Это мы видели. Они, помните, да, там устроили вот этот вот показательный обстрел израильской территории, где мы с вами увидели, как работают израильские союзники. и американцы, и иорданцы, и британцы, как они ловили там беспилотники израильские, там какие-то ракеты, это мы все с вами видели, железный купол там в действии. Но Иран после этого сделал заявление, что все, хватит, как бы мы вот сделали то, что мы сделали для сохранения собственного лица, но, может быть, уже хватит. Но нет. Вот поэтому я и говорю, что такое ощущение, что провоцируют, понимаете? Если бы остановились, тогда можно было бы сказать, что да, действительно, там израильское государство, там и руководство там израильское не заинтересовано в эскалации. Но мы этого не видим. Мы видим ровно наоборот. Мы видим, что американцы даже пытались... После вот этих терактов, в результате которых там были убиты, да, там эти люди, вот, ну, вот руководитель того же самого политбюро Хамас, там все. Американцы по своим каналам, американцы, внимание, которые нежно любят Иран, это мы с вами понимаем. Ну и то, они попытались каким-то образом вот взять и остановить эту самую эскалацию. Почему? Не потому, что они за мир во всем мире, не поэтому. Потому что они... Ну, очень им не хочется, чтобы Иран начал по-серьезному отвечать. Почему? Потому что они не уверены в безъядерном статусе Ирана. Они не уверены. Он как бы безъядерный. Но они допускают. А вдруг? А что будет, если окажется, что мы ошиблись? Что где-то наша разведка там что-то не доглядела? Что будем делать? И они по своим каналам там вышли как-то там на иранцев, поговорили с ними, пообещали вернуться к ядерной сделке, там еще к чему-то санкции какие-то отменить, и Иран ударил по тормозам. И все такие, ха-ха-ха, Иран, ой, Иран, вы говорили, что ваш ответ будет страшен, что все, Израиль содрогнется. А на самом деле, вот, на самом деле, кроме, как говорится, жестких заявлений, больше ничего, хо-хо-хо, да что это такое, да на самом деле все это дуто там, ну и так далее, да, это мы с вами тоже читали. И дальше снова в дело включается Израиль. История с пейджерами, про которую мы с вами говорили, она тоже очень странная. Это вот то, что случилось год назад... У нас вызывало с вами вопросы. То есть израильские спецслужбы, которые знали там дорогу мышей, как говорится, по ту сторону забора, а тут вот приготовление и все эти акции Хамас проворонили. И внутри Израиля было огромное количество людей, которые в том числе и служили в тех как раз местах, которые граничат с сектором Газа, и следили по мониторам 24 часа в сутки за тем, что там происходит в этой самой приграничной зоне, даже эти люди не поверили в то, что Израиль проворонил всю эту историю со стороны Хамас, и подготовку, и начало реализации. Нам тогда у нас были вопросы. Ну и история с пейджерами у нас тоже вызвала вопросы. Вначале вот была информация, что они готовили эту операцию там на протяжении чуть ли не 15 лет. Но вот сейчас, вот несколько дней назад, появилась информация, что Моссад разрабатывал эту информацию на протяжении 2 лет. Ну, даже если это 2 года. Вот смотрите, сейчас я найду. Даже если 2 года вы готовили эту информацию, эту операцию, ну хорошо, а мы здесь не спорим, операция такая, достаточно, ну, яркая. Моссад готовил операцию по подрыву пейджеров Хизбаллы более 2 лет, сообщает Washington Post. И газета приводит такие данные со ссылкой на американские, израильские и ближневосточные источники. В публикации отмечается, что первые заминированные рации в Ливане появились еще в 2015 году. Как пишет Washington Post, в течение нескольких лет боевики пользовались устройствами с большими батареями, скрытой взрывчаткой и системой прослушивания. Предполагают, что средства связи могут быть взорваны в случае будущего кризиса. Ну, понятно. Позднее израильская служба разведки решила использовать для этих целей более компактные пейджеры. И по данным источников издания, эта идея возникла в 22-м году. Ну, то есть вот 2 года назад они решили заняться пейджерами, сделали то, что они сделали, но они не могли не видеть, что эти пейджеры разошлись не только по боевикам Хезболла, что этими устройствами пользуются и те, которые не имеют отношения к Хезболла, а там еще и рации, а там еще и домофоны и так далее. И есть вопрос, согласитесь, они понимали, что будет резонанс, что их будут обвинять, они тем не менее это сделали. Это разве не игра на эскалацию? 100% игра на эскалацию. Иран все равно молчал. После этого прям череда. И каждый день мы с вами видим новости, что убит этот, руководитель какого-то крыла Хезболла, убит человек, который руководил еще чем-то в этой самой Хезболле, и еще. Каждый день мы с вами это видим. Иран наблюдал за всем за этим достаточно долго. Он наблюдал. А наблюдал он, в принципе, зачем? Он наблюдал за процессом, когда шло планомерное уничтожение того самого здания, которое он выстраивал много-много лет. Мы же, когда говорим Хамас и Хезболла, подразумеваем Иран. Точно так же, когда мы с вами говорим, допустим, про шиитов Ирака, мы подразумеваем Иран. То же самое, когда мы с вами говорим про хуситов, это опять Иран. Когда мы говорим там еще про кого, ну, понимаете, да, то есть, как сейчас принято говорить, прокси. Прокси. И вот Иран наблюдал на протяжении достаточно долгого промежутка времени, как Израиль систематически, системно уничтожает вот его эти прокси-силы. И в итоге в какой-то момент они поняли, что если они сейчас ничего не сделают, то тогда у них, как говорится, условия для маневра станут меньше, то есть они будут слабее. Они будут слабее, и поэтому нужно что-то делать. И они нанесли удар. Вот кто-нибудь, вот еще опять тоже такое наблюдение, да, интересное. Вот они нанесли удар, мы с вами видели там картинки, как падают ракеты, как горох, по большому счету, там падают на израильские города. А кто-нибудь видел какие-нибудь кадры последствий? Мы с вами все, что мы видели, это кадры, которые, ну, я не знаю, где-то они попали на какой-нибудь видеорегистратор, где-то там они еще куда-то, да, там какие-то камеры слежения там попали. Больше же никаких, да, кадров мы с вами не видели. Израиль занял такую интересную позицию, он сделал заявление, что по большому счету там все ракеты, если и упали, то ни в кого не попали. Вначале вообще говорили, что погиб только один единственный человек, и тот оказался палестинским арабом. Потом выяснилось, что погибло все-таки там человек 7, потом 12, да, но кадров нет. Вот здесь, вот просто нужно поучиться, красавчики. Вы помните, до этого еще хуситы запустили ракету гиперзвуковую, ну, хуситы, да, после научного прорыва они запустили ракету. Никаких кадров мы с вами не видим. То есть, как будто бы это была не ракета, знаете, а петарда какая-нибудь новогодняя. Раз, запустили гиперзвуковую петарду, и как бы и все. Никаких кадров нет. Потом вот этот вот массированный иранский удар по территории Израиля, тоже никаких кадров нет. Молодцы они. Это же только мы, да, там, снимаем, как говорится, во всех подробностях на 28 тысяч разных телефонов и выбрасываем все это в интернет с комментариями, что вот 300 метров не долетело или 50 метров правее там. У них это не работает. Жестко работает цензура, пресекается просто на корню, вообще никаких последствий. Но Иран ответил, и все увидели, что купол израильский не работает. Ну, казалось бы, можно было бы каким-то образом ударить все-таки по тормозам и попытаться не втягивать весь мир вот в эту вот ближневосточную мясорубку. Но нет, у Нетаньяху совершенно другие планы. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-8-94-8. Можете писать в наш телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Здесь подписывайтесь на телеграм-канал вообще, в принципе, нашей радиостанции. Здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается еще на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3390,
отлично. Ну так вот, друзья, значит, нет, вот звонки пока не нужны, чуть попозже. Сейчас я договорю, и потом мы обменяемся мнениями. Казалось бы, что нужно притормозить. Но у Нетаньяху совершенно, видимо, другие планы. По большому счету, я его понимаю. Я понимаю, что чем он руководствуется. Он понимает тоже, что если он сейчас, допустим, прекратит какие-то активные боевые действия на ливанском направлении или прекратит, там, я не знаю, боевые действия там на направлении сектора Газа, если он начнет там выстраивать какой-то диалог, ну, переговоры, вступит в какие-то переговоры и так далее. Следующая склейка будет, что там будет происходить? В Израиле его просто сметут. И при этом, если он потеряет власть, он больше в нее не вернется никогда. Он это понимает. И люди, которые вокруг него, то есть его кабинет министров, в своем большинстве это тоже понимают. Не все. Там были министры, которые ушли в отставку. Но те, которые остались, они стоят ровно на тех же самых позициях. И поэтому эти люди понимают, что им нужно что-то делать дальше. Что делать дальше? Американцы им говорят, не надо, слушайте, ну сейчас вот нам не до этого, у нас выборы в конце концов, ну уже вот вы там сделали то, что вы сделали. Эти вроде бы как ответили, все, хватит, давайте возьмите там паузу, давайте не сейчас, давайте после выборов, там дальше, ну вы же понимаете, мы никуда не денемся, мы все равно в любом случае с вами, мы будем вам помогать, там это все понятно, это в графе дано, но давайте не сейчас. Нетаньяху говорит, нет, именно сейчас. Нет, именно сейчас. Байдену докладывают, что Нетаньяху, ну, не слушается. Не слушается. Байден говорит, хорошо, ну, что теперь делать? Давайте подумаем. И делает заявление. Давайте попробуем найти какие-то варианты, куда Израиль... Ну, хочет бить, пусть ударит. Ну, давайте найдем какие-нибудь варианты такие, чтобы было как бы, ну, и им, да, там, как говорится, хорошо. И чтобы не всем остальным стало очень плохо. Он говорит, что Тель-Авив еще не решил, что будет делать в ответ на действия Тегерана. И этот вопрос, значит, находится в стадии обсуждения. Но давайте найдем альтернативу, кроме атаки на нефтяные месторождения. Почему он говорит про нефтяные месторождения? Потому что удар по нефтяным месторождениям, а Израиль говорил, что он может бить или по ядерным объектам, или же по объектам инфраструктуры, в том числе и нефтяные месторождения. Если он ударит по нефтяным месторождениям, соответственно, это приведет к чему? Это приведет к тому, что цены начнут туда-сюда бегать, как говорится, а это не есть здорово на нефть. Поэтому, говорит, ну, хорошо, хотят ударить, ну, пусть ударят там куда-нибудь. Но Израиль говорит нет. Израиль говорит так, что у нас впервые за 50 лет, кто это сделал заявление? Галант это сделал? Не-не-не, это бывший премьер Израиля Беннет сделал заявление, что у нас впервые за 50 лет есть уникальная возможность решить проблему Ирана. Вот ни много, ни мало, знаете, вот, решить проблему Ирана. Иранской ядерной программы. То есть вот у нас эта возможность есть, и мы сейчас это сделаем. А что такое решить проблему иранской ядерной программы? Это значит, что нужно нанести удары по всем ядерным объектам Ирана. Ну, я не знаю. Ну, во-первых, ядерные объекты Ирана, я думаю, надежно защищены. Это раз. Во-вторых, вряд ли Иран будет просто сидеть, как говорится, и курить бамбук, наблюдая за тем, как сносят его ядерные объекты. В-третьих, ну вот я думаю, хорошо, там же ядерные реакторы. А если это, допустим, атомная станция Бушери? То есть они будут бить по атомной станции? Где-то это я уже видел. Вот где я это уже видел и слышал про то, что можно и долбануть по атомной станции, да и плевать. А кто-то уже это делает. И здесь мы с вами видим то же самое. То есть не может же быть такого, чтобы они... Тем более, сколько было всевозможных подозрений и домыслов, что станция Бушери, что она, ну, она не совсем там работает исключительно там на мирные цели, что у нее там, может быть, есть какие-то и другие там, собственно, направления, да, ее работы. То есть уничтожить ядерную программу, это значит в том числе и ударить по атомной станции. Может пойти на это Израиль? Почему у меня нет сомнений в этом? Ну, я просто наблюдаю за вот этой вот упертостью, что ли. И поэтому у меня нет в этом никаких сомнений, что они могут это сделать. А теперь представьте, если они это сделают, и что мы с вами получим? Ну, мы же получим просто ужас ужасный, нет разве? Почему Нетаньяху так себя ведет? То, что у него плохие отношения с Байденом, это понятно, это мы знаем. Ну, не любят они друг друга, не любят. Нет точек соприкосновения. Видите, этот говорит, не надо этого делать, а этот говорит, все равно буду делать. Этот говорит, ну, не надо этого. Он говорит, все равно сделаю. Он говорит, ну, хорошо, если сделаешь, то хотя бы не это. А он говорит, как хочу, так и сделаю. То есть абсолютно отвязное такое поведение, и при этом, знаете, все недоумевают. Как же так? Американцы поддерживают, финансируют и так далее, и так далее. А эти просто вот такое наплевательское отношение демонстрируют и говорят, да что хотим, то и будем делать. О чем это? И опять я это уже где-то видел. Мы же уже это тоже видели в другой части света, в Европе, со стороны Украины, разве нет? Давно уже идут эти разговоры, что Киев, по большому счету, там целиком, кругом, бегом зависит от Америки, это все понятно, но при этом они не всегда, собственно, их слушаются. Разве это не так? Это так. Как такое вообще, в принципе, стало возможно? Почему именно сейчас? Почему это не случилось, там, я не знаю, 5 лет назад? 3 года назад. Почему именно сейчас, когда до выборов осталось там месяц небольшим в Штатах, а вот сейчас именно нужно было, собственно, наплевать абсолютно на все политические риски и дать отмашку на пейджерную атаку, а плюс еще ко всему и открыть вторую линию боевых действий на ливанском направлении. Что такое, что движет на самом деле Израиля? Решить иранскую ядерную проблему. Сколько существует иранская ядерная проблема, столько Израиль лет и хочет решить эту самую проблему. И как они ее только не решали. И специалистов отлавливали там в разных местах. Кто-то их отлавливал, и они почему-то умирали. Там разные физики и ядерщики. И только по аналогии, что ровно это же люди видели и мир видел, когда... Был такой Саддам Хусейн, который точно так же, у него была ядерная программа, и тоже хотел этот человек там создать свое оружие массового уничтожения ядерное. И тоже везде там как-то он пытался получить какие-то технологии и реакторы, и где-то даже получал эти реакторы. Одновременно с этим в европейских столицах, да и не только в Европе, по всему миру, вдруг находили убитыми иракских физиков-ядерщиков. А потом через какое-то время там Израиль говорил, что это, да, это спецслужбы работают таким образом на упреждение, чтобы у этого человека, который возобнил себя лидером всего исламского мира, как минимум арабского мира, чтобы у него не появилось ядерное оружие. И поэтому мы стоим на страже интересов всего человечества, и поэтому вот мы делаем то, что мы делаем. И сейчас с Ираном было то же самое, физики и ядерщики умирали в разных местах. Никто не брал ответственности, но все же понимают, на самом деле, ну, по крайней мере, вот я говорю, по аналогии, кто может за всем за этим стоять. И тем не менее, несмотря на все на это, Израиль не наносил удары по ядерным объектам Ирана. А сейчас Израиль просто закусился конкретно, и он не может остановиться. Им можно было бы как бы и наплевать, ну, там типа решает свои вопросы. Но ведь его вопросы, которые он решает, они потом становятся нашими проблемами. А он говорит, нет, я буду это делать. У нас уникальный шанс в впервые за 50 лет решить эту проблему. И желательно, но Беннет об этом не говорит, но и желательно, чтобы это сделали американцы. Замечательно. То есть американцы должны вписаться по полной, желательно их руками. Не, мы, конечно, будем участвовать, но в основном, чтобы огневая мощь и все остальное было американское. Демократы говорят, мы пока не хотим. Байдена однажды спросили, там много лет назад, я не помню, где именно, но я помню, что это было. У него спросили, слушайте, а вот конфликт на Украине, да, вот сейчас мы там поддерживаем Украину, да, там и так далее. А если вдруг полыхнет Ближний Восток, хватит силенок? Байден сказал, да вы что, вы же имеете дело с Соединенными Штатами. Конечно, то есть подразумевалось, безусловно, хватит. Вот прошло, там, ну, пару лет, допустим, да, где-то так приблизительно. Вот мы с вами видим ситуацию, конфликт на Украине, и полыхает Ближний Восток. Хватает силенок у американцев? У американцев не хватает силенок. Не хватает. Факт медицинский. Именно поэтому у Нетаньяху плохие отношения с тем же самым Байденом, потому что Байден ему говорил, сейчас не надо, слушай, ну дай мне досидеть уже, как говорится, у себя на даче, да, до передачи дел. А дальше уже там, как говорится, колбасься с этой Харрис и решайте вопрос, как вы будете там, что вы там будете делать в районе Ближнего Востока, в Иране, еще где-то. Сейчас не надо. Пусть Харрис вначале изберется. Я уйду, пусть она изберется. Тем более есть вот эта головная боль еще там, ну, на Украине. Нетаньяху говорит, нет, мы будем делать здесь и сейчас. Мои рассуждения, может быть, ошибаюсь. Я просто вот пытаюсь анализировать ситуацию и думаю, да, почему такая упертость продемонстрирована именно сегодня, да, у израильского руководства. Может быть, это все-таки дело в Трампе? Ну, мы знаем, что Нетаньяху друг Трампа, у них близкие отношения. Ну, знаем мы это, знаем. Может быть, Трамп попросил активизироваться? Ну, потому что Трамп таким образом получает козыри. Эти получают, его оппоненты получают сплошные минусы. А он эти все процессы, наоборот, собственно, превращает в плюсы. И сейчас совершенно неочевидная история, что Трамп может победить. Еще совсем недавно, когда ему там кусочек уха там отстрелили, все почему-то думали, что все, теперь Трампа уже не остановить. Ну, прошло там совсем чуть-чуть времени. Я уже не говорю там про эти дебаты там с Байденом. Ну, прошло чуть-чуть времени, появляется Харрис, и уже почему-то все думают, даже Зеленский, а этот-то, представляете, как ему нужно нос по ветру, да, держать, даже этот думает, что не, будет не Трамп, а будет Харрис. Нужно что-то такое Трампу, на чем можно было бы сыграть? Конечно, нужно. Можно таким образом договориться, допустим, с Нетаньяху, чтобы тот начал вот эти вот активные какие-то действия? Я думаю, что можно, почему нет? Нетаньяху вот совсем недавно был у него в гостях. О чем они там говорили? Параллельно, вот смотрите, вот это заявление Байдена, что ударьте, конечно, но не надо бить хотя бы там по нефтяной инфраструктуре, да? Что говорит Трамп? На секундочку. А Трамп выходит и говорит, сейчас я вам скажу, что он сказал. Израилю стоит ударить по ядерным объектам Ирана. Бинго! То есть Трамп говорит ровно то же самое, что Нетаньяху. И говорит не просто в интервью CNN. Он заявил, что не согласен с Байденом, который считает подобные атаки нецелесообразными. Он, наоборот, поддерживает Нетаньяху. Я думаю, что Байден не прав, это цитата. Разве это не та цель, по которой бы вы нанесли удар? Ядерное оружие – это самый большой риск. Когда вы спрашивали об этом, ответ должен был быть следующим. Сначала надо бить по ядерным объектам и беспокоиться обо всем остальном потом. Вот такой вот Трамп. Вот такой чувак. Когда я говорю, что Трамп это еще тот сюрприз ходячий. Это человек, который он может сделать все, что угодно. Вот как он сейчас дает отмашку на удары по ядерным объектам, а это в том числе и по станции ядерной, еще раз. Завтра он может дать отмашку и другим каким-то не очень таким вот нормальным товарищам ударить по тем же самым ядерным объектам. Что, нет разве? Может. Но посмотрите, Байден осторожничает и говорит, не надо, а этот говорит, нет, давай надо, в первую очередь сюда. А если он, допустим, президент США, так он же еще и скажет, слушай, а давай-ка я сам долбану. А Нетаньяху скажет, да давай, конечно, Доня, давай. Вот отсюда оно, это обострение. Может быть, я где-то ошибаюсь, может быть, логика моя где-то хромает, но я просто не вижу других вот каких-то внятных объяснений, почему все это сейчас. Когда в Америке вот эти вот весы предвыборные, и когда они все друг друга ненавидят, и одни даже уже говорят о том, что там в случае, если вдруг, то мы этих оппонентов там прям чуть ли не физически зачистим, а другие говорят, что если это произойдет, это приведет к гражданской войне, потому что хуже, чем вот эти вот земляные червяки, как говорится, ничего нет. Маск тут вышел и говорит, да, он в бейсболке, сделал Америку снова великой, то есть он ее спер, что ли, у Трампа, не знаю, ну, та же самая практически бейсболка, вышел и говорит, хуже, чем демократы там и так далее, да? А эти говорят, да не дай бог Трамп. И вот когда там вот так вот все на тоненького, тут еще вот эта вот история на Ближнем Востоке. Есть еще вариант, почему Израиль решил именно сейчас ввязаться вот в эту историю. Иран, на секундочку, это крепкий орешек. Это не просто прогулочка. Это не просто прогулка. Это достаточно все очень серьезно. Израильтяне это прекрасно понимают. Все прекрасно понимают, но они не тормозят. Они говорят, да не, ну все равно, ну мы сами по себе мощные, плюс за нами Штаты, плюс, естественно, Британия, эти, куда ж без них, да? А может, еще кого-нибудь подтянем? И вот, сообща, если навалимся, то почему бы и нет? Почему бы и нет? А там какие-то там последствия, ну и фиг с ними. В первую очередь пострадает кто? Да, они в первую очередь пострадают. Нет, может быть, и мы пострадаем, но, наверное, все-таки мы не пострадаем. Пострадают они, и поэтому мы это сделаем. Закусились, но я думаю, что вот может быть еще, допустим, какой-то такой вот вариант, может быть, мы чего-то, ну, вот я вот когда сам с собой, как говорится, разговариваю, я думаю, может, я чего-то не понимаю, да, ну, предположим, у них есть какая-то информация о том, что Иран в шаге от обладания ядерным оружием, что у Ирана уже все готово, и завтра оно уже, как говорится, будет продемонстрировано. Это же отсюда как раз вот эти вот бесконечные публикации о том, что вы видели, сейчас было землетрясение, а вы знаете, что это за землетрясение? Это Иран провел испытание ядерного оружия, подземные испытания. Вы видели эти публикации? Да, я видел. Их огромное количество. Блин, никто не заморачивается на этим. Все рассказывают про землетрясение, там вот столько-то баллов, да. А где радиоактивный фон, об этом никто, как говорится, ничего не говорит, и даже и говорить не хотят, потому что это все вот те самые вбросы, это вбросы конкретные, и понятно, кто в этих вбросах заинтересован, абсолютно понятно. Но не может быть так, чтобы в огромном количестве средств массовой информации вдруг все озаботились проблемами этого самого землетрясения. Может быть, Израиль действительно что-то такое подозревает, а может быть, у него есть какая-то информация, что у иранцев что-то есть. Может быть такое, но они могут рассуждать, что у Ирана хорошие отношения с Россией. Отличные отношения с Россией сейчас, Иран, вот, вон, американцы рассказывали же всему миру, что по Каспийскому морю там ракеты Иран перебрасывает в Россию, помогает России. А если Иран помогает России, а плюс еще эти, помните, беспилотники, да, иранские, а если Иран помогает России, может быть такое, чтобы Россия помогла Ирану? Ну, они же вот могут задаться этим вопросом? Может, говорят они, может. А чем Россия в первую очередь может помочь Ирану? В чем Иран заинтересован максимально? И причем давно, и ему это нужно срочно. Ну, конечно, это ядерное оружие. Россия есть та самая страна, у которой есть все технологии и возможности предоставить эти технологии? Конечно, есть. А если предоставят, думают они, а если у них уже все есть, это значит, и тут вспоминаем Беннета, у нас уникальный шанс впервые за 50 лет. Может быть, они поэтому торопятся? Может быть, они думают, что там Россия действительно каким-то образом помогла или может помочь Ирану стать обладателем ядерного оружия. Ведь кто-то же помог там Израилю в свое время, да? Кто-то же закрыл глаза, ведь Израиль у нас не ядерное государство, но при этом все почему-то уверены, что у него есть ядерное оружие. Израиль никогда не говорил, помните, как в той песне, я не сказала нет, но вы не сказали и да, да? А я не сказала нет, милорд, но не сказали да. То есть они никогда не отрицали, но никогда и не подтверждали того, что у них есть ядерное оружие. Иран может тоже пойти этой самой дорогой, то ли есть, то ли нет, да, и чтобы вот до этого не доводить, поэтому нужно сделать это сейчас. Может быть такое? Может быть. Но так или иначе, мы с вами видим просто жесточайшую, жесточайший кризис. Кризис. Многие недооценивают. Все думают, что, ну, что там, где Ливан? Где Кура, где мой дом называется, где Ливан, где мы, да, и бог с ними, там сколько лет, да, я уже слышал эти все разговоры, сколько лет они там друг с другом воюют, да и плевать на них, там пускай продолжают воевать, выяснять отношения друг с другом, нет хуже врагов, чем близкие родственники, ну и так далее, да. Но это воронка, в которую мы можем все попасть, на самом деле. И американцы это тоже понимают, они это тоже понимают, ну, ничего сделать не могут. В «Гардиан» выходит публикация. Вот вообще «Гардиан» на этой неделе и на прошлой неделе бьет все рекорды по публикациям. Такие интересные у них публикации. Значит, сейчас... сейчас я вам прочитаю. США нужно пересмотреть отношения со своими союзниками, Израилем и Украиной. Они оказались слишком строптивыми и теперь приносят больше проблем, чем пользы. Ну, не поспоришь, да? Ну, так и есть. Ну что, разве не так? Ровно так оно и есть. Дальше. Зеленский отказывается сделать хоть шаг в сторону реального перемирия и уверяет Байдена, что украинские войска вот-вот освободят всю территорию Украины. Что не так, разве? Так и есть. Более того, на Украине сейчас на полном серьезе идет обсуждение еще одного какого-то наступления, по аналогии с тем, что мы, вот это вот курское вторжение. То есть, можно сколько угодно думать о том, что, ну, это самоубийственная история, что они, ну, что они же не до конца больные там и так далее, да, но тем не менее нет. Ровно так и есть. До конца больные, от них можно ожидать чего угодно. Я допускаю этот вариант. Они это обсуждают. Они это обсуждают. Им нужна демонстрация того, что они еще, ого-го, что они еще что-то могут сделать. Хотя все прекрасно понимают и все фиксируют, и «Политика», и «Бумберг», и «Нью-Йорк Таймс», и, там, я не знаю, «Ле Монд», и «Эль Паис», и все-все-все-все. Первый эшелон средства массовой информации. Украина проигрывает в войне. Все фиксируют. Она не может сопротивляться. У нее не хватает никаких ресурсов, ни людских, ни оружия, ни финансов, ничего этого нет. А союзники это прекрасно понимают, говорят Украине: слушайте, сформулируйте уже какие-нибудь другие цели. Вот ваша эта история про границы 91-го года, ну это же утопия. Это утопия, это сумасшествие. Откажитесь от этих целей, сформулируйте другие, и мы включимся в игру. Там говорят, нет, что хотим, то и будем делать. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было... Узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 19 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Еще раз добрый вечер всем. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок +7 925-48-94-8. Для ваших сообщений, телеграм-сообщений, «Говорит МСК-бот». Пожалуйста, пишите. Я вижу все, что вы пишете. Работает наш телеграм-канал. Подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва». Здесь продолжается сейчас прямая трансляция нашей программы, она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
4320.
4320. Хорошо, продолжаем. Вот смотрите дальше. Старший научный сотрудник и директор американской государственной программы фонда Карнеги Кристофер Чивис. США не согласны с такой позицией Израиля, поскольку это приведет к бесконечной войне, и потому нацелены подталкивать Израиль и Украину к переговорам, в частности, путем сокращения поддержки. Штаты не могут, цитата, не могут быть втянуты дюйм за дюймом в бесконечную войну, особенно в войне, которая несет реальные ядерные риски. То есть там, по большому счету, бьют тревогу. Пытаются как-то повлиять на американское руководство, чтобы те стали жестче, но те ничего не могут сделать. Я думал, почему все-таки они вот не могут действительно каким-то образом хвост прищемить там и Зеленскому, и Нетаньяху. Не могут. И это потому, что они стали слабее. Вот кто-то всегда спорил, да, когда мы говорили о том, что ну, Америка не та. Америка не та вообще, то есть вот эта американская империя, она не та. Она потеряла хватку, она стала слабее. Нам говорят, да нет, ну слушайте, хватит заниматься пропагандой, это все пропаганда. Это не пропаганда, это медицинский факт. Вот именно так и выглядит вот этот процесс ослабления некогда мощной империи. Ну, представить, что они не могут каким-то образом повлиять или заставить изменить позицию у каких-то своих союзников еще совсем недавно, ну, это был почти анекдот. Достаточно было звонка из Вашингтона для того, чтобы принимались те решения, которые нужны. Сейчас этого не происходит. Этого нет. Этого нет даже в Европе. На секундочку. Слушайте, в той самой Европе, где во главе государств стоят люди, которые ну, американцы их привели к власти. Что, не так, что ли? Кто такой был Макрон? Стесняюсь спросить, называется. Кто знал про Макрона до президентских выборов во Франции, когда он стал президентом? Это абсолютно рукотворный процесс, пиар-продукт. Взяли, сделали, слепили Макрона, сказали, старичок, вуаля, готов. Готовый президент Франции, будешь работать президентом Франции. Вперед из песни. Все, что тебе будем говорить, будешь брать под козырек. Понял? Он такой, уи-уи, понял, да. Ну все, давай, сиди в Париже на Елисейских полях. Они везде к власти приводили своих людей. И потом один сбой, второй сбой, третий сбой, четвертый сбой, потеряли хватку. Да что там, вон, Грузия, посмотрите, Грузия выздоравливает на глазах. Я прям поражаюсь. Первые звоночки прозвучали, когда мы начали специальную военную операцию, они не включились в санкционную вот эту истерику, которую развязали европейцы те же самые в первую очередь. А сейчас вы посмотрите, что там происходит. Прям смотришь и не веришь. Неужели это та самая Грузия? А это та самая Грузия. Они даже в Грузии потеряли позиции и ничего сделать не могут. Что только не говорили. Ой, мы пересмотрим, как они там говорили, пересмотрим схему взаимодействия, пересмотрим свое отношение. Нет, мы теперь подумаем о санкциях. Те говорят, да хорошо, о санкциях, ну думайте о санкциях. Собака лает, караван идет, мы делаем то, что мы делаем. Везде, где они поставили своих людей, вроде бы, казалось, должны управлять процессом, а у них не получается. Под козырек никто сразу не берет. Для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки какой-то процесс, нужно было, чтобы американский президент перелетал через океан и ездил в Берлин, ездил в Париж, ездил там еще куда-то в разные, ездил в Лондон, там во все эти столицы, и долго, нудно там с ними, со всеми где-то сидел и разговаривал. И тогда они принимали это решение, а потом американцы доблестно рапортовали, что западный блок, это единое целое, нас расшатать нельзя, противоречие. Нет того, нет другого, нет. А оказывается, есть.
в том же самом Евросоюзе, вон две страны просто отбились от рук, просто окончательно, мне кажется. Окончательно. Вон Фитца договорился до того, что нужно ракетой долбануть по Брюсселю. Ну, не в прямом смысле слова, это он параллели проводит. Если вы хотите дать разрешение Украине бить по России, представьте, допустим, что взяли, ударили по Брюсселю. Это же будет то же самое, в ответ это может прилететь. Чтобы вы поняли, как это бывает, может быть, долбануть по Брюсселю. Понимаете, какая штука? Они стали слабее, совершенно очевидно. И это не пропаганда, это не я придумал. И не именинник сегодняшний это, собственно, придумал. Это факт медицинский. Именно поэтому у них ничего не получается, как говорится, с этим Зеленским и с этим Нетаньяху. Каждый из них играет в свою игру. И это просто замечательно, они себя на самом деле прокрутились, отлично. То есть дайте нам все, дайте нам побольше всего, дайте нам побольше денег, денег дайте, гроши дайте. Дайте всего нам, дайте самолеты, дайте танки, дайте снаряды, ракеты, дайте Патриот, дайте Хаймерсы, все дайте нам. А мы не. Мы подумаем. Какие переговоры? Никаких переговоров. Да это просто бред. Это просто бред, говорит там человек из окружения Зеленского. Что-то мне кажется, что это подоляк. Никогда Украина не пойдет ни на какие разговоры с Россией, там, ни на какие переговоры, если подразумеваются какие-то территориальные уступки. Никогда мы на это не... Американцы говорят... Придумайте другую цель, дебилы, хватит говорить про границы 91-го года. Вы что, офигели совсем? У вас фронт трещит. Хватит заниматься ерундой в Курской области. Но нет же, они держат в сумах группировку и все равно подбрасывают туда резервы, подбрасывают в эту топочку. Им говорят, сюда перебросьте части. Они говорят, нет. Вы помните, когда контрнаступ вот этот вот, контрнаступ, вот это дебильное слово, когда контрнаступление они сделали и провалились, да, когда стукнулись об линию Суровикина и провалились. Им же говорили, тогда уже американцы говорили, не надо туда идти, идите в другое направление. Не нужно по многим направлениям наступать, сконцентрируйтесь на одном. Они сказали, нет. Что вы нам там говорите, мы сами с усами, мы сами знаем, что делать, да, и вот сделали. Но эти повлиять не могут. Но продолжают помогать, потому что, ну вот так вот, они оказались вот в этой ситуации. У них другого варианта нет. Вот ужас еще заключается для них, ужас этой ситуации заключается в том, что они превращаются в терпил. То есть их используют по полной, но они при этом, вот фантастически звучит, да, это, согласитесь, но они при этом не могут изменить ситуацию. Потому что в противном случае это что такое, да? Ну, как можно изменить? Ну, давайте прекратим. Вот Боррель сказал, там 15 дней война закончится, если не будет западной поддержки. Прекратим поддержку Украине. Ну, допустим, американцы прекращают. Что мы получаем? На утро мир просыпается совершенно другим. Ну, другой будет мир. А Россия - страна-победитель. Россия контролирует территорию Украины. Там начинаются интересные процессы. Там будут выборы, там будет президент, который будет в хороших с нами отношениях. Там все будет другое. Там будут наши наблюдатели. Там будет считанное количество автоматов. Еще чего-то. И это все пространство будет под нашим контролем. Напрямую, туда, к западным границам. Польша, Румыния там, ну и совсем рядышком они уже все там. Позиции нашего верховного главнокомандующего, именинника сегодняшнего, они же станут крутыми, правильно? То есть они станут такими крутыми, что нужно будет уже каким-то образом с ним пытаться разговаривать, а разговаривать будет тяжело. Ну, чисто вот даже по-человечески. То есть это будет уже человек, у которого веса станет еще больше. А параллельно с этим, вот те, которые сидят в стороне сегодня, которые очень не любят американцев, просто так их не любят, что кушать не могут. Но вот силенок не хватает, где-то духа не хватает сказать нет. В этой ситуации, в этом другом мире, они же воспрянут духом, конечно. Вокруг кого они начнут объединяться? Совершенно верно. В тот самый момент, когда эти слабеют, не может случиться ситуация, что не появится кто-то другой, который, наоборот, станет крепче. Так устроен мир. Эти уходят, другие приходят. Эти уходят, разрушаются, а эти, наоборот, появляются. Одна империя ушла, другая появилась. Эта ушла, другая появилась. Потому что в мире все равно кто-то будет следить за порядком.
Ну что, не так, что ли? Ну это же так, это ровно так и есть.
Если эти стали слабее, другие стали крепче, вокруг кого будет? Кто будет центровой в этом самом мире? Вот об этом думают американцы. А казалось бы, речь идет всего-навсего об украинском направлении. То есть здесь вроде бы как прекращать нельзя. Нет, есть другой вариант, который, может быть там замедлит этот процесс, но все равно приведет ровно к тому же. Это если к власти приходит Трамп. Приходит Трамп, все его разговоры ля-ля вот о том, что он там в течение 2 часов закончит там все эти войны в мире, это все ерунда. Мы видим, Трамп говорит, бейте по ядерным объектам, с них начните. Да и здесь он может сказать, да и здесь тоже долбаните по ядерным объектам. Вон, стало известно, что они собирались заминировать Курскую АЭС. В чем была цель этого Курского, как говорится, он, наш директор службы внешней разведки, делает заявление о том, что совершенно очевидно и четко уже доказано, что главная задача — захват Курской атомной станции и ее минирование. Вот, а не вот эта вот вся ерунда, обменный фонд, вот это вот блеяние там жалкое, которое мы слышали от Зеленского. Или мы таким образом не допустили вторжения в Сумскую область. Какое вторжение в Сумскую область? У нас там группировки не было. Именно поэтому они туда вошли. Главная задача была Курская атомная электростанция. Опять атомная электростанция. Понимаете, с какими отморозками мы дело имеем? И Трамп, пожалуйста, он не вздрагивая, говорит, бейте по ядерным объектам. Бейте по атомной станции в Бушере. Здесь этим скажет бейте. То есть, ну, ситуация может быть сложной, но результат будет тот же, потому что тренд, вот этот вектор, то есть они идут по нисходящей вниз. Они идут вниз по нисходящей. И вот это само даже внутриполитическое противостояние в Америке, это есть признак этого самого движения вниз. Совершенно верно. А здесь движение вверх. Шикарный фильм, кстати. А тут движение вниз. Вот таким будет другой мир. Что касается Ближнего Востока, пожалуйста, можно попробовать там каким-то образом перекрыть финансовые потоки. Вот которые идут, допустим, там, да, ну, много там разных ручейков. Можно попробовать как-то оказать давление. А как ты окажешь давление? Потому что внутри у тебя взорвется все. Взорвется все, там израильское лобби начнет просто тебя называть земляным червяком, а это перед выборами, и ты потеряешь вообще все позиции, какие у тебя есть. Средства массовой информации, вот это все, вот израильское лобби, мы же это знаем. Это будет работать так, что ой-ой-ой, на всех парах просто начнут тебя хоронить. Поэтому ты не можешь и здесь как-то занять какую-то более решительную позицию, и поэтому мы видим только вот это нытье. Нет, ну давайте, хорошо, но если вы ударите, ну хотя бы не по этим объектам, а вот бейте вот по каким-нибудь другим, давайте подумаем по каким, давайте найдем альтернативу. Вот и все. Вот и все. Вот в такой ситуации они сегодня оказались. А еще куча разных других нюансов и ситуаций. И те люди, которые в состоянии думать, они думают. Не все же идиоты там, или же не все же эти гав-гав, которые вот ползают, или мяу-мяу там, как они называются, я забыл, господи, опять. Ну, будки продают для них сейчас. Как они называют, с ушками бегают, а? Квадроберы. Господи, квадроберы. Ну, не все же квадроберы. Хотя, кто его знает, что нас ждет впереди. Я вон тут видел картинку, мужик взрослый. В метро в Нью-Йорке. Оказывается, это у него бешенство. И он лает там, или что-то рычит, шипит, там что-то царапает. Все. Ну, сумасшедший дом. Есть же люди нормальные, я надеюсь. Должны остаться в достаточном количестве. И эти люди понимают, что происходит. Мир пришел в движение, причем вот в такое, что ой-ой-ой, ой-ой-ой. Отсюда и успех того же самого БРИКС, потому что эти ослабели. Это все звенья одной цепи. Само по себе там где-то что-то там не вырастет. Это все цепочка всех вот этих факторов. Да, растягивается по времени, но сейчас это время уже, как говорится, и достаточно быстро пролетает. Это раньше для того, чтобы одни ушли, другие появились, там требовалось там много-много разных десятилетий, а то и веков. Сейчас нет, сейчас вот все значительно быстрее. Сколько лет назад не стало Советского Союза? И вот, пожалуйста, звенят звоночки уже над Америкой. Вот такая вот история. И к чему это может привести? Ну вот, идите и думайте, называется. Приехал с планом победы, там все посмотрели, говорят, что за меню. Хотелки сплошные, и это дайте, и то дайте, деньги дайте, дайте это. В НАТО возьмем. Им говорят, слушайте, вот давайте вы как-то измените там позицию, да, перестанете говорить про 91-й год, скажете про что-то другое, да. А мы вот сейчас вот на Рамштайне, это будет какой-то там у них исторический Рамштайн, мы сделаем вам какое-то там предложение. Какое предложение? А вот предложение там типа по членству в НАТО. Может быть, в НАТО, но без каких-то территорий. Это все Сен-Симон, Фурье, это все утописты, Оуэн, это пурга. Этого ничего быть не может по определению. Никакого НАТО, какую бы дорожную карту они там ни разработали, нет варианта. Почему? Потому что здесь танцуют двое. Это Россия должна еще согласиться на то, чтобы Украина оказалась в НАТО. Они говорят, ой, у России нету права голоса. Вы серьезно? Ну, если у России нету права голоса в этом вопросе, почему Украина до сих пор не в НАТО? Секунду. Возьмите в НАТО ее прямо сейчас. Что вам мешает? Берите прямо и такие, оп, все, вы в НАТО. Даже не надо, чтобы Украина пришла в НАТО. Сделайте так, чтобы НАТО пришли на территорию Украины. Заходите. Че не заходите? Базы свои идите, разместите. Не идут. Почему? Потому что крутые челы? Нет. Потому что боятся? Да. Боятся, конечно, боятся. Еще как боятся. Но мы сейчас на Рамштайне сделаем предложение. Какие предложения вы сделаете? Ну, прям вот слушаешь этих клонов, диву даешься, ну, честное слово, они там 49 каких-то бригад дополнительных в Евросоюзе хотят создать. 49 бригад. Ну, замечательно. Я уже слышал от одного такого балабола, который собирался создать какие-то вооруженные силы Евросоюза. Теперь они говорят, 49 бригад мы сделаем. А где деньги, Зин? На какие шиши вы будете создавать эти бригады? А кем вы будете их укомплектовывать? Секундочку. Министр обороны Германии, Писториус. Относительно недавно. Вот же, совсем недавно это было. Ну, я не знаю, ну полгода еще не прошло, когда он говорил, что у них проблема с личным составом в войсках, в армии ФРГ. У них проблема с личным составом, служить никто не хочет. И они не знают, что делать. Было это? Было. ФРГ, Писториус. Сейчас Британия. Там тоже все замечательно. Вот этот вот очень смешной человек, который работает президентом Аргентины сейчас. Как он? Милей, да? Милей, Малей, Милей? Милей, Хавьер, да, Хавьер. Ага. Очень смешной человек. Кто он там? Какая у него? Он квадробер? Нет. Вот, как? Либертарианец. Господи, да что ж такое? Либертарианец он. Я не знаю, что это такое. И тут вдруг говорит, я заберу Мальвины. Мальвины – это территория Аргентины. Это речь идет о Мальвинских островах. Мальвинские острова. Фолклендские Мальвинские острова. А в 82-м году Карлос Менем, президент Аргентины. Вначале Гидо де Телла. Гидо де Телла, я с ним интервью записывал, это министр иностранных дел Аргентины. Я как раз туда приехал, когда они сделали эти заявления. Гидо Дотелло выходит и говорит, обещаю каждому жителю... А не, вру, это Каро с Мэном все-таки сказал. Гидо Дотелло сделал круче. Он каждому жителю Фолклендских, Мальвинских островов отправил книгу «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Пока в порте Стэнли, там в Гус Грине сидели люди, ломали голову, что бы это значило, Карлос Мэном выходит и говорит, обещаю каждому жителю Мальвин по $1 миллиону. Для того, чтобы они порвали, выбросили в океан британский паспорт и взяли аргентинский. Что сделал Тэтчер? Тэтчер отправил экспедиционный корпус. 82-й год. Экспедиционный корпус отправил, Ну, те, кто постарше, вот наша аудитория, мы это же прекрасно помним. Программа «Время» начиналась именно вот с войны, собственно, за Фолклендские и Мальвинские острова. Помните эту историю? Я когда туда приехал, у меня было ощущение, что я попал, в общем, я не знаю куда, какая-то фантастическая картинка. Прилетел в Пунта-Аренас, а мне говорят, это Магелланов пролив. Я, мамочка, Магелланов пролив. В учебнике географии я это только видел. Магелланов пролив, можешь даже рукой потрогать. Потрогал рукой. А видите огонечки? Да, я вижу, это огненная земля. Я, господи, огненная земля. Ну, просто какой-то этот, реальность, ну, такая сюр. Добрался до этих, значит, я Мальвин, Фолклендов. Отработал там месяц, я там жил месяц, прекрасно себя чувствовал, знал всех, там небольшое население, ну и так далее. Неважно, это другая история. Она отправляет экспедиционный корпус, и этот экспедиционный корпус прошел полсвета, полмира, значит, проплыл, приплыл туда. Пиночет дает ему возможность пришвартоваться в портах Чили. Ни одна латиноамериканская страна не дала разрешения на размещение английских кораблей и подводных лодок у себя, кроме Чили. И вот эта вот история и помогла тогда Пиночету, когда его по иску испанского судьи Бальтазара Гарсона, вы помните, да, его нужно было арестовать, его взяли, держали под домашним арестом. Вмешалась Тэтчер и сказала, только благодаря этому человеку мы смогли, собственно, подтвердить свой суверенитет над Фолклендами, и его они взяли и отпустили. Отпустили, наплевали на весь мир, то, что требовали там ареста, суда там за все то, что он там натворил в свое время за время диктатуры, да, как говорится, да, все взяли, отпустили его. Но они пришли, остановились на территории Чили, это и пополнение воды, боеприпасов, еда и все остальное, авианосцы, самолеты летают, топливо, все, все, все. И они разгромили Аргентину. И сейчас вот этот вот либертарианец говорит, мы вернем. Вернем себе Фолкленды, они же Мальвины, а британцы, когда услышали, они вначале отказались в это верить, а когда поняли, что он говорит серьезно, и что там настроения до сих пор такие в Аргентине, да, Аргентина почему сейчас сделала это заявление? Потому что Британия передала суверенитет Маврикию, да, вот над этим архипелагом, где английско-американская база вот эта вот стоит, да, как она называется, господи, ну, в общем, вы поняли. Эти тоже подсуетились, и тут же, значит, совпадение по времени, говорят, ну, если этим можно, давайте нам теперь возвращайте наши Мальвины, да. И британцы такие думают, а что будем делать, если завтра начнется опять какая-нибудь такая не очень хорошая история? Начали шерстить свой военно-морской флот и выяснили, что эсминцы в море не выходят и не могут выйти, требуют срочного ремонта, что подводные лодки не могут выйти в мире. Это Британия, которая всегда была, как говорится, считалась крутейшей морской державой. И на этом фоне все эти люди нам рассказывают о том, что 49 бригад они создадут дополнительно. Американцы сидят на это, на все смотрят, слушают и понимают, что это все балаболство, и единственное, на что они рассчитывают, это опять на них, а они уже совсем не те. И как дальше жить, они тоже пока не знают, потому что у них впереди выборы. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:38 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений. Плюс +7 925 48 94,8. для ваших сообщений в Телеграме, говорит, и Маскобот у нас есть. Пишите, я вижу ваше сообщение, сейчас зачитаю. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь продолжается прямая трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице тоже продолжается она. Ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
4213.
4213. Диего Гарсия, совершенно верно, 9165. Спасибо вам большое. Диего Гарсия, да, так она и называется. Это американо-британская база. Да, совершенно верно. Стратегические бомбардировщики у них там стоят. Ну что, читаю ваши сообщения. Так, давайте актуализируем их. Сейчас, секунду. Так, так, так. Много сообщений накидали. Я предлагал, Иван Крылатый пишет, я предлагал по Хмельницкой АЭС бахнуть. Бахнем весь мир в труху, но потом. Помните, да? Это вот как раз вот вам. Неужели, Дмитрий говорит, так нужна власть Нетаньяху? Мне кажется, вопрос риторический, ответ не требуется. За год сколько заложников освободил израильский премьер, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Хороший вопрос, Григорий. Были освобождения, были. Но как-то их было совсем немного. Немного. И вот отсюда, опять же, понимаете, то есть во главе угла стояло что? Освобождение заложников. В итоге мы с вами получили руины в Газе, десятки тысяч трупов, в том числе и детей, действующий Хамас, убитые заложники, очень много заложников убито. Мы получили политическую нестабильность и так в политически нестабильном, и не только вообще политически, а вообще, в принципе, в нестабильном регионе мира. Более того, приблизились к тому самому моменту, когда то ли эти бахнут, то ли эти бахнут. А чем бахнут, еще большой вопрос. Но результат может быть совсем, совсем нехорош. Да что ж такое? Что у меня страница эта туда-сюда бегает сейчас? Так, так, так. Были последствия со спутника, вы имеете в виду удары по израильской базе. Я видел эти фотографии, да, но это не израильские кадры, вы же понимаете, да, я же говорил о чем? О том, что последствия, ну, естественно, если ракеты падают, должны быть последствия, это все понятно. А то, что мы видели в лучшем случае только вот эти спутниковые кадры, больше ничего. Все остальное мы с вами не видели. И я еще раз, этому надо поучиться. Этому надо поучиться. А вам не кажется, что, Попова Наталья пишет, вам не кажется, что глобально все дело в том, что свой вес в Штаты, вес Штаты получили благодаря физической силе, которую они показали во время и после Второй мировой, а сейчас они пытаются квази-войны вести, которые удерживать крайне сложно, ведь каждый хочет выложить свой ствол побольше, заработать себе веса, броуновское движение без вектора, и пока кто-то громко не бахнет, эту возню не остановить. Ну, может быть, в чем-то вы и правы. Во время и после Второй мировой, там, да, они действительно воевали собственной армией. Потом они старались, как говорится, ну так вот, желательно там через кого-то. Но не всегда, не всегда. Другое дело, что, ну, допустим, в том же самом Ираке, ну, я про Ирак, да, уж прошу простить, потому что я это видел, да, как говорится, и могу судить об этом, как очевидец. Но там они воевали тоже своими солдатами. Но они заходили сухопутно на территорию Ирака уже в тот момент, когда там уже все было уничтожено, по большому счету, ракетными ударами, томагавками, да, там они из Персидского залива поливали просто. И бомбовыми ударами самолеты летали нон-стоп и бомбили, и бомбили, и бомбили. А потом запустили солдат. Может быть, не знаю. То, что вот броуновское движение очень на это... Но это же, вы помните Обама, как он сказал, управляемый хаос? Ну, это то же самое, то же самое. Другое дело, что тогда мы с вами не поняли, что такое, что за управляемый хаос. Как можно вообще, в принципе, хаосом, ну, казалось бы, такие диаметрально противоположные понятия, как можно хаосом управлять. А потом мы поняли, что они имеют в виду взрыв ситуации, допустим. Ну, какая-то революция, это же хаос, правильно? Но при этом она управляемая. И это играло в их пользу, и у них это получалось. А потом пошли сбои. И этих сбоев много, потому что все раскусили эту фишку и поняли, на самом деле, что они делают и для чего они это делают. Я же вот Грузию приводил в пример не просто так. То есть Грузия выздоравливает. Когда я сказал, что она выздоравливает, я про что? Вот ровно про это.
Чувак, который был во главе там всех, простите, да, там, ну, человек, который был во главе всех этих процессов, он сейчас там сидит, там, похудел на диете. А эти ребята, которые сейчас руководят грузинским государством, они понимают, что Америка далеко, Россия здесь, Россия рядом. России пройти через Рокский туннель, она уже это один раз продемонстрировала. Зачем? Когда лучше хачапури, чехарбили там и так далее, да, и нормальные отношения. У них и здесь прицел сбился, то есть и здесь не получается. В Белоруссии так вообще провалились. Потому что мы поняли, с чем мы имеем дело, и мы просто применили аналогичные технологии, но только в свою пользу. И переломили эту ситуацию, и у них ничего не получилось. И Белоруссия, в которую они заходили, и Белоруссия, которая начиналась там с воплей «Долой Лукашенко», закончилась песней «Батька останется с нами, останется с нами, и все будет». Окей, вот и все. Вот и все. Последнее, что у них получилось, это Армения. Но, да, я думаю, что армянский народ тоже поумнеет, и в конце концов и там начнется процесс выздоровления. А Строгинский пишет, наберут африканцев войска по аналогии с французским легионом. Не так-то просто. 49 корпусов, это очень много. Это очень много, я не про деньги, я про людей. Немцы не хотят служить, французы не хотят служить. Ну, многие не хотят служить. Кого наберут? Беженцев наберут. Мигрантов, кого они туда, в принципе, наберут, если мы про аналогию с французским легионом, иностранный легион Франции. Мигрантов, ну так это будет мина замедленного действия, это люди, которые их так любят, что ой-ой-ой. Они их просто обожают. А теперь представьте, если эти люди будут подготовлены, еще и вооружены, и еще за счет этих самых государств. Ну так это же вообще просто, как говорится, да, халва. И к чему это приведет? Они это прекрасно понимают, я думаю, на это они точно не пойдут. Оружие этим товарищам они не дадут. А кого они тогда туда загонят? Да никого они туда не загонят, это все ерунда. Это все, я так думаю, что попытка распилить какие-нибудь хорошие бюджеты, ну, там же чемпион мира Урсула фон дер Ляйен у них, да, там рулит всеми этими вопросами, она чемпион мира по распиливанию бюджетов. Я думаю, что это все оттуда. Николай пишет, блин, слушаешь, ну, прям точь-точь про Нью Васюки, да, ну, я не знаю, там Николай у нас всегда на своей волне, да, сложно что-то объяснить Николаю. Максим спрашивает, а если у Ирана уже есть ядерка? Совершенно верно, я про это и говорил, точно никто не знает, ну, а вдруг, а если вдруг, то совсем как-то не очень, поэтому осторожничают. Осторожничают. Иран это, ну, это сложная страна, но это специфическая страна. Я там был много раз, я могу об этом точно говорить. Я не какой-то там теоретик, да, то есть я понимаю, как работает это государство. Это все не просто так. И дело не в каком-то жестком режиме, нет, дело в идеологии. Идеология превалирует над всем абсолютно, и при этом эта идеология уже в графе дано, то есть там человек рождается уже с этой идеологией в голове. И дело не в режиме. Когда Саддам воевал с Ираном, у меня был, ну как это, сопровождающий, что ли, ну, назовем это так, ну, он был сотрудником Мухабарат, но при этом, как говорится, был прикреплен к нам от Министерства информации. Он в свое время воевал во время Ирано-Иракской войны, и он рассказывал, говорит, это удивительная история, то есть это просто что-то на грани ужасного. То есть иранцы идут в наступление, пехота идет в наступление, здесь работают пулеметные точки со стороны Ирака, они стреляют нон-стоп, там горы трупов, в прямом смысле слова, они по этим трупам продолжают идти. Уже раскаленные стволы у пулеметов, а они идут как саранча. И эти психологически не выдерживали, бросали позиции и убегали. Идеология. Это не какой-то там, я не знаю, там бесшабашный фанатизм. Нет, дело не в этом. Дело в том, что они идеологически достаточно очень крепкие, с ними так просто не справишься. И американцы это знают, они знают, с кем они имеют дело. Если бы они не знали, с кем они имеют дело, они бы давным-давно бы уже нанесли бы там 28 тысяч всевозможных ударов по Ирану, по Тегерану и так далее. Мы же знаем, как они любят. Но они этого не сделали. Почему? Боятся. Все именно только поэтому. Боятся. Так, идем, читаем дальше. Дайте, пожалуйста, команду о загрузке записи передачи «Америка Лайт» с Григорием Вайнером. Он же Грег Вайнер. Ну, я думаю, что у нас и так там все грузится. Так. Опять Николай. Вот кто бы объяснил, уже все уши прожужжали, что Запад готовился напасть на Россию, а у потом вдруг, я вот как у него написано, так читаю, а у потом вдруг выяснилось, у них не то, что корабли в море не выходят, у них снарядов, танков, орудий не хватает, так как они в таком плачевном состоянии собирались развязать конфликт с Россией, вопросительный знак. Так, ладно. Да, ТР Сергей, они Азербайджан поджуживали, уже ясно, да, опять на вражеский YouTube вещаем, слушайте, друзья, для того, чтобы вещать не на вражеский YouTube, нужно, чтобы в нашем Рутюбе трансляцию можно было провести, а и не получается, она виснет, там не идет трансляция, не нравится YouTube, уходите из YouTube, идите в Telegram, вот и все. Если считаете, что он не вражеский. Хотя это тоже большой вопрос. Давайте, ладно, обменяемся мнением. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Лента у меня просто загружена. Поехали. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
На мой взгляд, агрессивные планы Израиля с далеко идущими целями полностью скоординированы с Вашингтоном. И Тель-Авив сейчас решительно расправляется с сектором Газа, наносит удары по Ливану, Сирию, Йемену, Ирану. Вот во всем, что творит Тель-Авив и Вашингтон, здесь нет ничего случайного, стихийного там, незапланированного. Но в реализации вот таких серьезных планов, над чем работает Израиль, тем более геополитических планов, всегда надо ждать неожиданностей в изменении ситуации. И неожиданности, как правило, бывают со стороны тех, против кого направлены эти планы. Вот. Я лично сомневаюсь, что Нетаньяху не слушается Байдена, там, его администрацию. На мой взгляд, это игра на публику. Споры, безусловно, есть, но серьезных разногласий у них нет и не может быть. Самая сложная задача перед Тель-Авивом и Вашингтоном – это, естественно, Иран, о чем вы правильно совершенно заметили. И нет сомнений, что Иран попытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке, и стоит задача об уничтожении там его ядерных объектов, вы об этом говорили, и так далее. Но весь вопрос в том, каков порог этого втягивания конфликта. Потому что втягивание Ирана в масштабный конфликт, тем более в войну, может так обойтись дорого Тель-Авиву и Вашингтону, что они об этом на 100 лет вперед задумаются. И они этого боятся. Совершенно правильно вы говорите. Именно боятся. Что касается, ну, придет Трамп или Харрис относительно планов Вашингтона, относительно Ближнего Востока, мне кажется, в плане Ирана ровным счетом ничего не изменится. Никакая администрация не будет менять планов относительно Ирана. Мне лично кажется, может быть, я ошибаюсь, но определенная помощь России Ирану уже состоялась.
А вот смотрите, Сергей Алексеевич.
В свое время Путин, ЦРУ это хорошая, замечательная разведка, но она много чего не знает.
Да, Сергей Алексеевич, а вот смотрите, Нью-Йорк Таймс, значит, со ссылкой на источники. Я не знаю, что у них там за источники, да, но смотрите, что они пишут. Иран попросил помощи у России из-за возможной ответной атаки Израиля. Как сообщается, Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в проведении спутниковой разведки. Ответ российская сторона еще не дала. Как считаете, нужно помогать или нет? Ну, тоже вот интересно.
Да, конечно, нужно.
Нужно.
И, мне кажется, ну, они наши-то не будут открыто помогать. Это Иран. Ну, вот то, что вы зачитали, это как раз и говорит о том, что помощь-то уже состоялась, но ее публично никто никогда не объявит. Но я так думаю, что она состоялась, и вполне нормальная помощь. И кулак у Ирана будет только жестче. Вот и все.
Ну да.
Ну а как нам по-другому? У нас что, нет интересов, что ли, на Ближнем Востоке?
Есть, конечно.
Есть.
Конечно,
безусловно. Что, мы
конечно.
Просто будем наблюдать, как будут избивать и бомбить Иран, что ли? Не будем. Я не говорю о том, что мы вмешаемся в конфликт открытыми своими войсками и так далее. Нет. Но реально мы помощь оказали, и она там есть уже на месте. Угу. В этом я не сомневаюсь.
И поэтому такая суета у них и нервозность, да?
Да, да, да. Я, ну, Нетаньяху, вы слышали, Нетаньяху пытался дозвонить до Путина.
Да, да, да.
Но не дозвонился.
Ну, бывает, ну, да. Президент занят. Он просто хочет. Занят, да. Да. Все, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Трамп не дурак, пишет 52-51, понимает опасность ударов для США по ядерным объектам. Да, может быть, и не дурак, но вот понимает или не понимает, я не знаю. Ну, слушаем вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Олег.
Да.
Я хотел бы сказать, что у России широкое, ну, военно-техническое сотрудничество с Ираном.
Угу.
Поэтому России крайне, конечно, невыгодны какие-то серьезные удары по Ирану. И Россия могла бы, ну, разведывательной информацией делиться с Ираном.
Это ну, вот то, что вот они пишут, Нью-Йорк Таймс вот пишет, что разведывательная информация, спутниковый Иран запросил там, может, чтобы Россия помогла.
Может быть, их статья этой американской газеты такая провокация
своя. Может быть, это, может да, быть.
Здесь тоже. Ну, это было все равно вполне нормально поделиться этими разведданными в интересах безопасности.
Да.
Вот, ну, здесь вот такую параллель хотел бы еще сказать.
Да.
Вот Израиль уничтожил основных лидеров Хизбаллы и Хамас.
Да.
В России, в отличие от этого, не трогает, абсолютно не трогает, так сказать, главарей
да.
нацистского террористического режима.
Да.
Что тоже как-то, ну, может быть, даже не очень практично, так как они реально угрожают терактами и химическое оружие.
Да.
И, возможно, вот это связано с грязной бомбой, радиоактивной угрозой со стороны, значит, киевского режима. Мы при этом, вот этот Зеленский уже с мая нелегитимный, побывал в Сумах недавно. И мы их не трогаем. Мы этих всех, значит, верхушку
да.
укранатистского режима не трогаем. Но это нерационально, потому что действительно, и мы несем потери в живой силе, освобождая населенные пункты, да, и мы, и война с Украрейхом длится третий год. Поэтому ведь это же очень было бы логично.
Понятно. Что, мысль да, ясна. Спасибо. Спасибо. Да.
Спасибо.
Спасибо. Мысль ясна. Я тоже, знаете, там, разговаривая там с друзьями, я говорю, слушайте, так или иначе наши люди сравнивают. Ну, я не знаю, нам не нравится или нравится кому-то, да, там, как ведет себя Израиль. Но наши люди, наблюдая за тем, что они делают, что касается, допустим, там, я не знаю, руководства Хамас, руководства Хизбалла, руководства там еще каких-то там, я не знаю, организаций, которые, как они считают, им угрожают. Наши люди так или иначе сравнивают. Мы этого не делаем. Почему, я не знаю. Я не знаю, честное слово. То есть... Надо так было делать. Мне кажется, что лишним бы не стало. Но я предлагал там и другие какие-то варианты. Знаете, там та же самая, ну, то, что вот придумали как раз вот эти вот самые ребята, можно взять на вооружение, да, там, колода карт, да, там, объявление там какого-то вознаграждения достаточно крупного за голову того, другого, 20-го, 30-го. А с учетом, если все это умножить на ментальность, я думаю, что все бы это притащили бы давным-давно, понимаете? Но мы вот как-то вот, ну, нет, вот не идет наше руководство на это. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло?
Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
Здравствуйте, Роман
здравствуйте,
Сергеевич.
Здравствуйте.
Просьба к вам небольшая будет.
Давайте.
Вот, у меня два сына погибло. Вот,
да, Георгий, я знаю, вот. Да, я знаю.
Вот, хотелось бы узнать, насколько правомерно, вот мне пришла сегодня бумага из налоговой инспекции. Я специально открывал счет, чтобы как его и вашим перевести, вот, кто у вас просит денег. Вот, насколько это правомерно вообще, вот, как его, что налоги с меня еще хотят этих денег получить.
Давайте я попробую узнать все нюансы, я понял.
Да, давайте в следующей программе
да, хорошо.
Расскажете более подробно, как депутат, хорошо?
Ну, я не вот, депутат, а да, уже, да, ну, хорошо,
не против,
важно.
Я да. деньги отправлю, вот, как его, ну, сегодня поеду.
Хорошо, туда. Давайте я попробую, да, я узнаю.
До свидания.
Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
У нас руководство очень сложная задача. Вот я понимаю, что на данный момент Израиль-то нам не враг, и Иран нам не враг. Не сказать, что они оба особенно друзья, но МИДу придется какие-то колоссальные принимать усилия, чтобы ну, как-то не вляпаться туда, ни на той, ни на другой стороне. А нас все-таки куда-то пытаются втянуть.
Я понял, да. Ну, знаете, друзья, не друзья, да. А давайте вот просто вот как принято, да, там с одной стороны минусы, с другой стороны плюсы, да? Давайте. Когда началась специальная военная операция, Иран нас поддержал, да, пишем плюс. Израиль поддержал, нет, пишем минус. Когда началась специальная военная операция, у нас возникли, допустим, там какие-то проблемы там, с беспилотными аппаратами. И Иран нам помог, здесь пишем плюс. Израиль помог, нет, пишем минус. Ну, допустим, я не знаю, в Нагорном Карабахе разворачивались, это вот последнее событие я беру, вот в Нагорном Карабахе разворачивалась война, Израиль был на чьей стороне? Наверное, не на той стороне, где были мы, да, опять минус, опять плюс, и так вот мы можем продолжать, и можем рассуждать о том, что и эти нам не враги, и те не враги, и эти не друзья, и те не друзья, да, но статистика штука упрямая, что касается вляпаться, не вляпаться, здесь даже, знаете, это вот в чем опасность всей этой ситуации, опасность всей этой ситуации в том, что ты даже не хочешь, но тебя туда затащат. Ну, по-другому просто не получается. Это вот как, вот знаете, Первая мировая война, да? А вроде бы никто не хотел, потом она случилась, а потом четыре империи раз и исчезли с карты мира. Здесь то же самое. Вроде бы и не хочешь, но и по-другому не получается. А каким-то образом отсидеться под корягой не получится. Причем не только про нас, я говорю, но и про американцев тоже. Вот в этом и опасность всей этой ситуации. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия вам все расскажут про футбол. Георгий Бабаян. Да что ж такое? Прошу прощения. Георгий Бабаян и Георгий Осипов все расскажут про футбол. А потом у нас с вами премьера. Премьера «Идем на восток», Аббас Джума. Я думаю, что будет очень интересно. Это будет таким, знаете, после небольшой разгрузки, продолжением, собственно, той темы, которую мы сегодня с вами и обсуждали. Слушайте внимательно Аббаса, задавайте ему вопросы. Встречаемся через неделю. Спасибо.